сна будет.
Всем здравствуйте! В студии Людмила Шабуева, а это программа «Ищем выход». И сегодня мы поговорим о слухах вокруг возможного транзита власти в России, о том, что происходит в российской элите, и о том, почему даже устойчивые авторитарные режимы иногда рушатся неожиданно быстро. Что происходит? Новая дипломатия это или опасная эскалация? Мы обсудим с историком и социологом Дмитрием Дубровским. Здравствуйте!
Доброе утро!
Дмитрий, вот тут новость такая была, что Путин сбивчиво поздравил женщин с 8 марта. И вскоре на сайте Кремля появилась уже исправленная версия этой записи. Некоторые эксперты, например, Дмитрий Быков, Игорь Эйдман, увидели в этом признаки того, что в элитах могут готовить транзит власти. Или, проще говоря, Путина сливают. Вот как вы относитесь к таким версиям?
Ну, я критически к ним отношусь, честно говоря. Я понимаю коллег, у нас очень мало информации такой, как бы, из первых рук, и поэтому мы себя чувствуем примерно как советологи, да, там, в 70-е, 60-е годы, которые пытались сделать выводы относительно того, что происходит в Политбюро, в зависимости от того, в какой последовательности все сидят. Вот примерно я думаю, что мы также, видимо, на это реагируем, и, так сказать, и у нас какие-то мелочи становятся какими-то уж чрезвычайно значимыми. История-то как раз довольно простая, там скорее наоборот. Там провластному блогеру позволено выкладывать было, и до сих пор, в общем, позволено какие-то такие технические записи с, так сказать, выходов, значит, господина Путина на предмет его, соответственно, так сказать, человечности. Чтобы вот там он кашляет, там или откашливается, не может откашляться, да, вот готовится, человек переживает, волнуется. И в общем и целом это такая вполне разумная стратегия. Наоборот, так сказать, вот не создавать такой вот образ, да, наоборот, как бы приближать к народу, человек волнуется, там, не знаю, там готовятся люди. Вот это все, конечно, ритуально, но человек вот переживает, волнуется и, так сказать, вот, не знаю, закашливается. Это как бы не что человеческое, ему не чуждо, что называется. То есть не совсем Бог еще.
Угу.
Не вижу в этом ничего.
А как вам кажется, вот конспирологии, которые возникают из-за каждого чиха, из-за каждого покашливания, вот вас это раздражает?
Не, ну конспирология в данном случае понятна, потому что людям кажется, что, так сказать, мы какие-то пытаемся знаки считывать, но это, как бы сказала моя коллега Саша Архипова, происходит гиперсемиотизация, то есть мы как бы обнаруживаем какие-то знаки, и нам эти знаки кажутся чрезвычайно значимыми, что, ну, как конспирологи видят мир, да, вот, так сказать, вот тут вот что-то такое-то вот появилось, смотрите, а, это, наверное, вот потому что, вот я бы сказал, что... Что называется, когда обрушится все, нам мелких знаков не надо. Грохот будет стоять, да, и крики, и вопли, так сказать, будут слышны всем. И вряд ли об этих возможных политических событиях мы будем гадать, да, по каким-то, так сказать, мелким событиям, мелким сюжетам и каким-то совершенно проходным покашливанием.
Спасибо. Интересно. Вот вопрос теперь вот немножко к мировой политике. Чуть-чуть совсем мы поговорим про это. Дональд Трамп назвал большой ошибкой выбор манштабы Мехинии верховным лидером Ирана. Как пишет Wall Street Journal, он даже допустил убийство Хаменеи. Как вы думаете, почему он не предполагал, что в такой стране, как Иран, а предыдущий Хаменеи правил страной 37 лет, не так-то просто победить диктатуру и даже смерть лидера может иногда ее не остановить?
Ну, есть два вопроса. Во-первых, господин Трамп вообще не очень далекий во всех отношениях, по-моему, политик и человек. Но с точки зрения общей традиции, она, к сожалению, существует среди правых республиканцев. Такая общая идея, что достаточно убить плохого парня, чтобы все остальные взяли, так сказать, себя в руки и установили демократию. Это примерно под этим простым лозунгом проходила, так сказать, и иракская война, и ливийская война, более-менее, так сказать, да, вот убьем, так сказать, сейчас диктатора, и все будет нормально, и все прекрасно. То, что после этого почему-то не происходит, всех вводит в некоторую задумчивость. Как же так? Мы же убили плохого парня. А что ж такое? Почему демократия не наступает? И понятно, что авторитарные режимы такого типа... Здесь очень важный момент. Конечно, если бы это был режим персоналистского типа, вот совсем, у него бы были некоторые сложности, прямо скажем. Потому что с персоналистским режимом всегда такая проблема. Вам нужно передать власть, а вдруг тот, кому вы передаете власть, вдруг неожиданно решит ускорить события. Да? Опасно это дело, да, назначать преемников. А не назначать преемников тоже плохо, да, вы умираете, и после этого начинается грызня, что, как бы, например, в российской истории, да, после Петра Первого, собственно говоря, случилось. Но эти режимы другой природы. Вот это режим, так сказать, теократический, с очень мощным военным, и, я так понимаю, с усилившимся после гибели, собственно, старшего Хаменеи, милитаристским контролем или военным, так сказать, уклоном. Поэтому он такой теократический, милитаристский. Но он как бы коллективный. Поэтому от того, что вы, так сказать, убили одного-двух лидеров, так сказать, у этого режима случились некоторые, ну, просто трудности такого технического порядка, кто сейчас будет заменять. Ну, выбрали все, как бы есть процесс, выбрали нового, и все те же на месте, режим на месте, никуда он не девался, не покачнулся. Скорее, судя по комментариям вот профессионалов совсем по региону, скорее, наоборот, укрепился кодекс стражи исламской революции. И, так сказать, вот этот вот баланс между религиозными фанатиками и военными скорее, так сказать, нарушен в сторону военных. То есть, так сказать, скорее мы будем в ближайшее время наблюдать все больше милитаризации, еще большую милитаризацию Ирана, вот как бы посыпанную, значит, немножечко сверху исламской риторикой.
А если вот мы сейчас сравним это иранский режим с российским режимом?
Совершенно, они совершенно другие. Все-таки, понимаете, можно про российский режим что угодно говорить, в этом смысле, да, сказать, в смысле его, как бы, недемократичности очевидной, да, и авторитарности, и репрессии, и так далее. Но все-таки нет такого, как в корпусе стражи исламской революции, который контролирует фактически производство половины ВВП страны. Так или иначе, прямо или косвенно. У нас нет такой организации. Это такое, прям, не знаю, религиозная группа, которая фактически пронизывает всю структуру государственного аппарата. Это немножечко было бы похоже на такой вот, ну, даже на Советский Союз, похоже, это в меньшей степени. Ну, скажем так, на Советский Союз, наверное, еще более такой напряженный, который, наверное, не существовал, но все-таки близко к этому, где идеологический аппарат и государственный аппарат слились. Это то, что ровно случилось в Иране. Поэтому сейчас сравнивать совершенно невозможно. Иран гораздо крепче в этом отношении, чем современная Российская Федерация.
При этом Путин уже поздравил сына Хаменеи, ну, то есть вот погибшего, с назначением, а Лавров заявил, что Россия пока не будет вводить санкции против США из-за событий вокруг Ирана. А вот как вам кажется, как сейчас вообще складываются отношения между Путиным и Трампом на этом фоне? Вот к чему нам всем готовиться?
Ну, знаете, готовиться еще невозможно, потому что два непредсказуемых мерзавца, это мое оценочное суждение, да, и что один, что другой. И поэтому понять, как они, так сказать, ну, особенно в случае с Трампом, вот, понимаете, дошло до того, что уже, как бы, Путина проще предсказывать, потому что у него более-менее понятна его одержимость, его, так сказать, последовательность ненависти к Украине и агрессивной войны, хотя бы понятно, что он будет делать, а у Трампа нет. У Трампа, кстати, знаете, мысли, как у Буратино, маленькие и коротенькие. Его хватает, вот, ну, здесь подумать: давайте, вот, все, вы бросили, отличная сделка, лучшая сделка, побежали в другое место. О, там не получилось, отличная сделка, лучшая сделка, побежали дальше. Так примерно это выглядит. Если бы это не был лидер крупнейшей державы с ядерным оружием, я сказать, и самой крупной страны мира, как бы, да, самой влиятельной, все бы было смешно, а так-то это, конечно, катастрофа. Вот, поэтому другое дело, что понятно, что на этом фоне выглядит вся эта война как еще и для Путина, да, потому что для него Иран очень важный источник вооружений, прежде всего дронов. И, насколько я понимаю, если американцы будут продолжать наносить удары еще и по всякого рода производству, то это может несколько подкосить поток тех дронов и поток того оружия, которое идет из Ирана в Россию, собственно, для продолжения войны. Это Путина не может не беспокоить.
Ну,
Я
такое есть
думаю.
ощущение, что он и не хочет портить отношения с
И
Трампом.
портить отношения с Трампом тоже не хочет, это правда. Потому что как бы, ему нравится вся сама эта как бы, конструкция, при которой он ведет войну, и при этом с ним разговаривают, с ним, так сказать, его уважают, как бы, так сказать, приглашают, что называется, советуются. Что нормально. Да, поэтому он не хочет и перегибать, а с другой стороны, он волнуется, конечно, потому что, ну, так сказать, Россия совершенно очевидно технически не вывозит всего этого производства. Ну, нужно как бы иметь внешнее. Ну, вот у Северной Кореи одно время таскали оружие, совсем, судя по всему, было все это очень кривое, потому что в последнее время как-то меньше, видимо, стало этого оружия, потому что эти ракеты вообще, видимо, летели куда попало. То же совсем было невозможно. А я так понимаю, что иранские вполне технически достаточные, и их довольно много разных типов, и они позволяют в достаточном количестве нагружать фронт и действительно, так сказать, нагружать оборону Украины. Вот поэтому я думаю, что для Путина сейчас важно, чтобы, так сказать, сохранить лицо, чтобы Трампу тоже важно сохранить лицо. Он же явно, очевидно, он ничего не добьется этой операции, кроме, так сказать, очередного надувания щек. Потом переключится, видимо, на очередную Гренландию или на Канаду, объявив, что он же здесь уже всех победил. Который раз уже, он в прошлый раз тоже всего Иран победил. Он же, ну, это же
Да, он даже сказал, что
замечательный.
идет с опережением там на 5-7 дней в этой победе.
Да, это прекрасно. Только в прошлый раз он доложил, что атомная программа Ирана уничтожена. Просто completely destroyed. Все, нету. Он говорит, мы снова атакуем ядерную программу Ирана. Что она куда-то... Прошло 2 месяца после последнего доклада, что она уничтожена. Она вдруг снова ее надо уничтожать? Да что мы, собственно, что они там, собственно, делают? Не,
При этом,
ну, с
да.
точки зрения доказательности этого всего, это настолько все как бы сомнительно, и мне очень жаль людей, которые всерьез поддерживают с горящими глазами, что вот это как бы это плохие парни, которых надо так остановить. Так они не останавливаются никак, так они делаются только хуже, а что касается ядерной программы, то эту программу как бы так, что,
Вы про Иран? Про Иран,
конечно,
я так
по-моему,
понимаю.
тоже таким образом она не останавливается. Предыдущие, между прочим, примеры, которые приводятся на эту тему, что там Иран и Сирия, Ирак и Сирия, они тоже очень разные. Потому что в случае с Ираком там эту программу потом спрятали и, так сказать, долго разрабатывали как бы ну, ниже уровня радаров. А в случае с Сирией разбомбленный реактор в свое время, который действительно не был зарегистрирован, кстати, в МАГАТЭ. Вот надо сказать, что тут же важный момент. Вообще-то говоря, все эти атомные объекты, за исключением непостроенного еще, который атаковали американцы, они, вообще-то говоря, в МАГАТЭ были зарегистрированы. И, в принципе, если бы интересно было в Америке, так сказать, проводить их инспекции, можно было работать через МАГАТЭ. Но нет. То есть, ну, как бы, можно было сказать, вот есть МАГАТЭ, есть инспекции, это же легко, вы же не спрячете сильно нагруженное ядерное оружие, его, в принципе, его буквально не спрятать, оно фонит. Да, то есть, если у вас МАГАТЭ приезжает на реактор, оно может сообразить, в каком месте, так сказать, они производят, так сказать, топливо для атомных электростанций, в каком оружейном плутонии. Это легко делается, это, ну, как бы, физики это легко делают, так? Они это умеют. Ну, вот видите, Трампу проще и как бы быстрее, кажется, решать вопрос таким порядком.
А может,
Мне кажется, совершенно бессмысленно.
быть, когда Путин и Лавров говорят о том, что мы там поддерживаем сына, значит, предыдущего лидера вот Хаменеи, когда Лавров говорит о том, что мы пока не будем, Песков, простите, пожалуйста, не будем пока вводить санкции, может быть, они таким образом вот играют в кошки-мышки и показывают вот эти разные сигналы, то есть с Ираном мы якобы дружим, но на самом деле мы полностью поддерживаем Трампа.
Да
Может,
нет,
они в
не
этом...
могут они полностью поддерживать Трампа, они полностью не могут поддерживать ровно никого в этой истории. В том-то и дело, что они не могут поддерживать полностью никого по разным обстоятельствам. Даже Трампа поддерживать тоже в их положении странно было бы. Ну, как-то говоря, они вроде как-то, ну, у нас Америка главный враг, мы вроде с НАТО воюем как официально, да?
Да.
за которым и стоит, как бы они же, ну, в Кремле же считают, что НАТО не обладает субъектностью, так сказать, да, что это все как бы вот Америка, так сказать, да, не, значит, а Америка теперь сказала, что, знаете, товарищ НАТО, мы вообще не хотим, давайте вы нам платите, или мы вообще уходим. И теперь вот НАТО как раз, видимо, пересобирается на каких-то новых основаниях. Но факт заключается в том, что они вообще не считают и не считали как бы НАТО независимым, так сказать, органом, где есть демократическая система принятия решений. И поэтому, в принципе, везде объясняют, мы воюем с Америкой. Ну, как что-нибудь одно, товарищи. Либо воюете, либо договариваетесь. Ну, то есть, как невозможно воевать и тут же, так сказать, да, договариваться. И это, по-моему, даже для Путина странно было бы.
А вот вы читаете, вы открываете новости вчера, вы читаете вот эти разнонаправленные сигналы, то есть там Путин поздравляет Хамини, Трамп угрожает, Песков говорит о санкциях, но при этом Трамп обсуждает международную ситуацию с Путиным, и даже звучат разговоры о смягчении санкций против России со стороны, ну, Трамп об этом вчера сказал. Последняя новость, что он рассматривает возможность дальнейшего смягчения нефтяных санкций против
Ну, правильно,
России.
потому что боевые удары по Ирану привели к резкому росту нефтяных цен, потому что Иран заблокирует, ну, не блокирует, это фактически, так сказать, становится, да, Армузский пролив, через который идет значительное количество нефтяных танкеров, он как бы в результате просто, да, он превратился в ботлнек. Тут очень трудно пройти, там же еще к тому же военные действия идут. Опасно.
Вот эта нелогичность, вот эту всю, можете
Так
прокомментировать?
а, понимаете, логичность вполне понятна. Трамп пытается, понимаете, как бы одновременно быть хорошим всем, то есть он ударяет по Ирану, предсказуемо растут нефтяные цены, а нефтяные цены растут и растут уже в Америке. В прошлый раз по этому поводу MAGA устраивала истерику, когда при Байдене выросли цены до такого же размера. И тогда как бы было объявлено, что вот во всем виноват, значит, Слипи Джо. А теперь интересно, кто же в этом виноват? Принципиальная позиция Трампа. Повысились цены на бензин. И очень не нужно Трампу в преддверии выборов, которые сейчас вот будут осенью, да, ему совершенно не надо midterm, значит, в разных там легислатурах, ему совершенно не надо терять. Еще он и так теряет поддержку стремительно, по-моему. Не так быстро, как хотелось бы, но теряет. И поэтому он стремится делать все, чтобы как бы максимально смягчить эту ситуацию, связанную с нефтью, потому что он ударил по одной из основных нефтяных стран. Это вынесло цены на бензин на какой-то новый уровень, что России прекрасно совершенно. Вот Россия в этом месте отлично. Россия сразу как бы, о, а у нас тут бюджет на треть увеличился прямо в момент. Парадокс-то в чем? Россия как бы тоже как бы газа и нефти продающая страна. Вот. И поэтому, естественно, Трамп хочет снизить эту цену. А как? Это тогда, значит, вернуть Россию на нефтяной рынок. А как ее вернуть? Только санкции убрать. Ну, потому что те, которые есть, они ограничивают доступ России. Не то, что полностью закрывают, как мы знаем. Санкции довольно дрявые в этом месте, но тем не менее все-таки осложняет продажу. И так я понимаю, что они хотят ее упростить, чтобы увеличить предложение на рынке и соответственно, снизить нефтяную цену. И это прекрасная, конечно, иллюстрация к уровню предсказаний и к уровню, так сказать, вообще аналитического склада характера людей, которые все планировали, потому что, ну, мне кажется, это было не так сложно предсказать, что удар по Ирану приведет к росту нефтяных цен.
А вот кто это мог
Ну,
планировать? Какие люди могли это
те,
планировать?
кто организовывал удар. Прежде всего, администрация США. Но, по-моему, я говорю, там только не только у Трампа уровень планирования, как у кузнечика. Прыгнули, а потом посмотрим. То же самое. Мысли маленькая, коротенькая. Ударили, победили, побежали дальше.
А
А
вот
как
я вот в
бы the
прошлом
long term.
вопросе как-то не очень хорошо выразила свою мысль. А что, если предположить, что это какая-то стратегия, и, может быть, Трамп с Путиным даже к этому готовились, могли
Нет,
это
да нет, нет, слушайте, нет.
обсуждать. Это все невозможно, да,
Это нет,
по-вашему?
это не потому, что этого не может быть, а потому что как бы уровень взаимоотношений таков, и тем более планирования, и стратегического планирования, и у обоих по отдельности и вместе не такой. Просто, ну, Это как бы, это можно как бы представить себе, что пикейные жилеты могут, так сказать, где-нибудь обсуждать на лавочке, но представить это в реальности совершенно невозможно, просто по одной простой причине. У них нет стратегии, вот это видно. У Путина нет стратегии, потому что у него стратегия под названием «Как бы воевали, будем воевать», это его стратегия. А у Трампа стратегия под названием примерно наполеоновская. Давайте ввяжемся в бой, а потом посмотрим, что будет. Вот то, что он и делает дальше. Понимаете? То есть он как бы, он ввязывается в бой, и ему кажется, что вот как бы он решил проблему. Это рождает две новых. Он начинает с ними сражаться, да? Это рождает три новых. Ну и вот он, собственно, вот в этих вот постоянно крутится, так сказать, переключение этих проблем, он, так сказать, вот свою политику видит таким образом. Так вот это вот как бы называется планирование, видимо.
Понятно. Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча США, Россия и Украина была отложена по предложению США из-за войны вокруг Ирана. Как вам кажется, означает ли это, что Украина начинает отходить на второй план в
Для
мировой
кого? Для
войне?
Трампа, безусловно. Потому что для Трампа, безусловно, потому что Трамп сначала кричал, что он там за все за неделю остановит, потом это как бы не получается уже за год остановить. И он остыл. Я говорю, у него как бы игрушка, он поигрался, как бы, да, он, так сказать, сделал все, что мог, а мог он немного, он мог в основном давить на Украину и, так сказать, принуждать Украину к, в общем, позорному и сепаратному миру. Ну, как бы позорному, да, и сецессионистскому миру, как бы, по сути дела. И все равно Зеленский не прогнулся, и все равно, так сказать, получилось, что Трамп, как бы, все свои обещания, как и многие другие, просто не выполнил. Но теперь он, так сказать, ну, как бы, я уж не говорю про то, что его поджимает немножко, так сказать, список Эпштейна, так сказать, внутри страны. Да, эти файлы, которые, так сказать, там постепенно все-таки начинают показывать некоторые аспекты деятельности господина Трампа. Так вот, и мне кажется, что это вот как раз все это вместе заставляет его просто переключать интерес. Потому что он не добился успеха в Украине. Окей, сейчас мы быстренько, другая маленькая победоносная война. Сейчас мы Иран приведем. Потом говорят, мы сейчас еще Кубу победим. Вот мы только что Венесуэлу победили. Кстати сказать, в Венесуэле ситуация очень показательная, как и в Иране. Да, он снял одного Мадура, там вместо этого, так сказать, и как бы все структуры власти на месте. Вся, как бы, уровень репрессий тот же самый. Ничего абсолютно в государстве не поменялось, кроме того, что поменялся конкретный лидер, который не хотел договариваться с Трампом. Теперь, значит, новая, значит, лидерка там говорит, окей, значит, мы будем договариваться. И все. И ради этого стоило, вот это, сказать, вот это вот нарушать международное право и атаковать суверенное государство, чтобы что? Чтобы снять плохого парня. Я говорю, у него уровень представления о политике такой. Атакуем, берем плохого парня, а дальше все само как-то рассосется, потому что демократия, она сама себе, сама собой как-то вырастет, потому что мы плохого парня убрали. Вот это уровень его представления о политике, по-моему.
Ну, может быть, он думал, что поскольку были протесты в Иране, и сейчас как-то все выйдут на улицы,
Так он
что-то
подождал, когда все
потребуют.
протесты были подавлены, в чем цинизм, мне кажется, особенный. То есть не было удара тогда, когда он был как бы, хотя бы, ну да, и я вообще против этих ударов в целом, я считаю их бессмысленными. Но так они бы были хотя бы рациональными, что на улицах протестуют, так, а теперь те самые протестующие ходят, именно же те же самые протестующие ходят с флагами поддержки Ирана, потому что, извините, по ним ударили, погибли гражданские, погибли там, вот девочки в этом самом, в женском училище, все, теперь орали вокруг флага, теперь никаких протестов, и что? Теперь те, кто протестуют, это лучшие, так сказать, ну, в основном, это как бы их стало гораздо меньше, потому что их стало очень легко обвинять в том, что они просто враги Ирана и, так сказать, хотят, чтобы по Ирану били американскими ракетами. Все. Лучшего конца этих протестов как бы придумать было трудно. Так, как ударить как бы в их поддержку. Это называется, знаете, как у моего любимого детского поэта эстонского в русском переводе в моем советском детстве было «Для поддержания тишины выделены специальные крикуны». Вот это вот ровно оно. Понимаете, для поддержания как бы протестов против верхушки власти надо ударить по Ирану так, чтобы все те, кто протестовал, но ну, не все, конечно, многие, объединились вокруг ненавидевые ими, так сказать, верхушки Ирана, просто потому что кругом просто гибнут гражданские. И это совсем никак не может оправдываться никакой поддержкой и никакой помощью. Какая к дьяволу помощь, когда вы бьете по стране, и там гибнет мирное население. И в здравом уме и твердой памяти никому не придет в голову солидаризоваться с этими ударами внутри страны, сказать, да, вот мы, вот они молодцы, что бьют по нам, потому что что? Уму непостижимо.
Уважаемые радиослушатели, если вы считаете важным, чтобы такие разговоры продолжались, вы можете поддержать нашу работу. Реквизиты для донатов есть в описании к этому эфиру. Спасибо всем, кто помогает нам делать эту программу. И хотелось бы теперь больше про наши новости здесь поближе к нам обсудить. В Z-каналах распространяются слухи о возможном отъезде из страны Владислава Суркова. Если предположить, что это правда, нужно ли с ним сотрудничать, как вы считаете? И о чем бы вы его спросили? Если бы вот оказались с ним вместе, например, в Европе,
Ну,
у вас
мне
была бы
кажется,
такая
с ним надо
возможность?
сотрудничать исключительно в рамках Международного уголовного трибунала по расследованию преступлений путинизма, как свидетелю, возможно, обвиняемому. Это зависит, так сказать, от того, что и как он будет рассказывать. А то, что человек, непосредственно причастный к значительному количеству массовых нарушений прав человека внутри страны, да, нарушения конституционных прав российских граждан, в общем, фактической узурпации политической власти, я, честно говоря, сомневаюсь. То есть, если он уедет, то он уедет условно в Дубай. Я очень сомневаюсь, что в любой европейской стране его тут же не примут. Я бы как бы был в этом почти уверен. Я думаю,
А
что если
спрашивать
он...
вам есть о чем?
Ну, как историку, мне всегда интересно спрашивать. Конечно, если бы у меня была возможность, я бы, так сказать, его поспрашивал много о чем, так сказать, он, конечно, мог бы быть рассказать, но вряд ли он будет рассказывать. Потому что если ему разрешат уехать живым, то вряд ли ему живым разрешат разговаривать. В смысле, ну, где бы то угодно, где бы то ни было, в Дубаях или, так сказать, за ее пределами. То есть, если он и... Вопрос, в каком качестве он едет. Если он едет в качестве, так сказать, ну, такой почетной самоссылки, где ему разрешают уехать, тогда, скорее всего, это разрешение будет непосредственно связано с тем, что он молчит и никому ничего никогда не рассказывает. Потому что мы знаем, что происходит с теми, кто начинает рассказывать. Они просто погибают. Их просто убивают. Господин Путин и Цирков, конечно, он не постесняется убить, если кто-то раскроет рот и что-нибудь начнет публично говорить на эту тему. Вот. Поэтому я, честно говоря, очень сомневаюсь, что вообще это возможно, что его вообще выпустят. Но если выпустят, то выпустят вот куда-нибудь, да, сидеть, так сказать, не знаю, там, греться под солнышком в Дубае под пристальным вниманием ГРУ, я бы так сказал.
В последнее время мы слышим, что в России закрываются магазины, кафе, рестораны, и вот появились сообщения о том, что в ЦУМе закрываются магазины из-за падения спроса. Говорит ли это о том, что экономика рушится, или это объясняет какие-то другие процессы внутри России?
Ну, экономика не рушится, и, в общем, это видно, она тихо ползет, как ледник. То есть, как бы она немножко тает и ползет, и нельзя сказать, что она ну, как бы, ее направление примерно понятно, и, так сказать, угол этого. Но это не пикирование и не падение. Это как бы тихое расползание. И от того, что какие-то там массовые, возможно, надутые раньше сектора потребления, так сказать, сдуваются, ну, потому что понятное дело, что вокруг, например, там в 10-е годы, вокруг этого самого нефтяного пузыря и огромных нефтяных цен выросло громадное количество всякого рода, так сказать, сервисов и сфер потребления, которые просто исчезли, они лопнули. Все, теперь их нет. Но вырастают другие. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что, так сказать, с учетом того, как нагрета сейчас экономика военная, так сказать, инвестициями военными. Впрочем, опять же, вот, есть интересные исследования, которые показывают, что в конечном итоге, ну, принято считать, вообще-то говоря, что есть такое военное кейнсианство, так называемое элитарное, когда как будто бы есть некоторая положительная связь между вбросом денег в военную экономику, прежде всего, в военную промышленность, да, вот в эти военные исследования и так далее, и некоторым ростом ВВП. Так вот, похоже, что в нашей истории это не очень работает. То есть, как бы вброс большой, а ВВП скорее все равно как бы не растет и скорее даже падает. Вот, поэтому я думаю, что сфера потребления все равно сейчас крутится вокруг тех денег, которые вбрасываются в войну и в военных. От того, что, так сказать, они там покупают в одном магазине или в другом, я не думаю, что, так сказать, это прям про что-то говорит нам про экономику. Это говорит нам про ее переструктурирование, видимо, и про то, что она, так сказать, стала менее, так сказать, да, учитывая там, что ушли многие бренды, да, что ушли, так сказать, да, многие какие-то сервисы и так далее. Но я думаю, что от того, что эти, сказать, магазины закрываются, я думаю, что это сейчас болезненная реакция на повышение, на, собственно говоря, на рост налогов, ну, фактически рост налогов, то, что происходит, особенно на малый и средний бизнес. И это будет продолжаться какой-то момент, пока, ну, не стукнемся об дно. Потому что все магазины не исчезнут, да, и, так сказать, все площадки не закроются. Ну да, происходит, так сказать, вымирание тех, кто, что называется, не подготовился, не как-то не адаптировался, не перестроился. В принципе, закрытые магазины, это не то, чтобы прям... Я тут недавно был в Нью-Йорке, там тоже, знаете, бывает, вот идешь, там несколько улиц подряд, вдруг магазин закрыт. Не то, чтобы это прям знак какого-то, какой-то драмы. Что-то приключилось, у этих не вышло, кто-то откроется другой. То есть, в принципе,
Хотя
политика...
сигналы из России приходят разные, что и работы, ну, что людей с работы увольняют, сокращают, что в целом денег меньше хватает на...
Ну да, и при этом у нас известно, что очень высокая востребованность людей на рынке труда, людей не хватает на рабочих местах. То есть у нас отрицательная безработица начинает расти, в том смысле, что не уже не безработные, а уже как бы уже, так сказать, уже количество недостающих кадров растет, потому что высасывает этот пылесос под названием война экономически и физически выкачивает людей
Ну,
из
подождите, давайте
производственной сферы.
эту тему все-таки на ней какую-то точку поставим. В целом же вы видели новости о том, что цены очень сильно растут.
Опять
И
же, они не, я видел, они растут выборочно, избирательно, и в целом они контролируют инфляцию. Они растут, конечно, они где-то растут сильнее, где-то ниже. Не очень честно считать, там, про огурцы очень мне нравится эта история, не очень честно считать огурцы там зимой, но потому что огурцы зимой всегда стоят, как, не знаю, как ананасы. Да, понятно, что они очень дорогие. Россия такая страна, как бы у нее всегда огурцы стоят дороже бананов, так сказать, это уже давно. Вот. Но я бы сказал, что это заметная нагрузка, которая все-таки не превращается, и еще пока режим вполне справляется с тем, чтобы не делать это проблемой. То есть это действительно, это заметно, это и по лекарствам заметно, это
По коммуналке.
и по коммуналке это
Отопление.
особенно заметно. Да, коммуналка очень сильно выросла. Вот, но дальше как бы вопрос, как они это будут купировать. Потому что для них задача, конечно, не допустить вот этого, так сказать, обвального роста цен, потому что это будет означать, собственно, что они не держат ситуацию под контролем. А даже в авторитарном государстве это очень плохой знак. Не то, это не значит, что это приводит там, к каким-то, не знаю, там, восстаниям или недовольству, нет. Но это сильно подрывает саму, так сказать, базу самого режима, потому что режим же живет под названием «мы делаем, что хотим, но даем жить вам, и как бы вы живете свою жизнь так, чтобы, так сказать, от нас не задумываться». А сейчас они начали задумываться.
Давайте
И вот
наших слушателей
этого не надо.
спросим в комментариях, попросим написать. Скажите, пожалуйста, насколько вот вы сильно ощущаете, что жить стало труднее во всех смыслах, если это так. Если это не так, то тоже напишите, потому что мы сейчас вот обсудили темы, что и про коммуналку, и про работу, и про рост цен на продукты. А так ли это? Очень интересно знать, потому что я давно не в России не была. Я думаю, вы тоже.
Это правда, но опять же, каждый конкретный человек нам скажет, да, один скажет нам ужасно, все жидко подорожало, говорю, скажет, а другой скажет, да нет, ну в общем как-то. То есть, что мы из этого получим? Мы получим, что да, что есть какие-то люди, которым стало жить тяжелее. Но это всегда так. В общем, то есть нельзя сказать, что мы получим какую-то прям картинку, мы получим иллюстрацию. Да, мы не получим никаких доказательств, естественно, потому что для этого надо иметь какие-то, так сказать, большие данные. То, что растут цены, да, при этом растут доходы, между прочим. То есть война же вкачивает. Другое дело, что, понимаете, растут цены для всех, а доходы не для всех. Это вот эта история, что тут еще очень важный момент, что, по-видимому, растет вот эта вот разница между богатыми и бедными. Разрывы возникают очень мощные, потому что цены-то растут для всех в магазине, а вот доходы только для тех граждан, которые так или иначе прямо или косвенно вовлечены в бенефициариев войны. Потому что это единственная сфера, в которую как бы вкачиваются деньги как бы постоянно с утра до вечера. И это как раз, скорее всего, и это как раз нам говорит о том, что как экономика переконфигурируется, и люди будут втаскиваться, и, естественно, люди пойдут за деньгами, так сказать, в конечном итоге, чтобы выжить, они будут выходить на, или там искать те работы или такие сферы, в которых, так сказать, эти деньги будет возможно получить.
Надо сказать, кстати, экономика вообще и как-то не обсуждается с высоких трибун. Вот обсуждаются другие темы, например, закон об ограничении англицизмов. Группа Иванушки International теперь
Да.
решила называться просто Иванушки, чтобы соответствовать новому закону. То есть вот мы видим такого уровня новости в России,
Чего
который...
они не переименовались в международные Иванушки? Мне кажется, было бы отлично.
Да.
Иванушки международные, по-моему, прекрасно. Или глобальные Иванушки тоже. В принципе, можно найти аналог чего. Было бы смешно, по-моему, еще смешнее.
Хочется спросить, может ли такая языковая политика действительно помочь России в борьбе с Западом?
Да нет, но она не за... это не про это. Это про то, что это про символическую политику, как бы защиту самости
И
такой,
я
да,
тоже
это
с
часть.
сарказмом это спросила,
Да,
разумеется.
конечно, да, нет, но это про это конечно, политика про, так сказать, про то, что мы защищаем родной язык. У нас же, так сказать, вот родной язык как бы страшно страдает, он же прям вот погибает куда-то, вот прям исчезающий русский язык, его надо немедленно спасать, и надо всем миром броситься на защиту русского языка. Это очень смешно. Выглядит, конечно, потому что параллельно Россия уничтожает миноритарные языки, и вот это как раз беда. Да, с русским языком я каких-то серьезных таких проблем не вижу, вот, но, честно говоря, но одновременно, конечно, вот эта вот борьба за чистоту языка, это такая вот, ну, вполне себе националистическая такая часть националистической повестки, когда государство очень интересуется вот как бы укреплением рядов. Вот укреплением рядов, так сказать, защищая то, что те символические вещи, которые для, значит, условно говоря, для идентичности могут быть принципиальны. У нас вот Русская Православная Церковь защищается вовсю, значит, от воображаемых угроз. От русский язык от воображаемых угроз, ну и от воображаемых угроз вся страна у нас защищается, так сказать, который год уже, да, ведя агрессивную войну в Украине, так сказать. Поэтому ничего в данном случае удивительного нет. Мы сначала, так сказать, воображаем угрозу, а потом начинаем с ней бороться. Ну вот, один из примеров тому.
Согласно опросу ВШЭ, россияне считают самыми важными социальные права, образование, медицину и труд, тогда как свобода выражения мнений находится в конце списка. Как вы считаете, ну, наверное, вы слышали про такие исследования, может быть, вы расскажете о них поподробнее, как было раньше, как сейчас?
Смотрите, это было более-менее всегда. Вот в конце 90-х годов американский социолог Тед Гербер и Сара Мендельсон, они начали, вернее, провели такие лонгитюдные исследования социологические об отношении российского населения к правам человека. И уже тогда, в конце 90-х годов, было отчетливо видно, что люди максимально, да, серьезно относятся к социально-экономическим правам. Там зарплата, пенсии, образование, социальная, значит, социальная защита, значит, медицина. В некоторой степени средне поддерживают такие вещи, как, ну, там, свобода от произвольного задержания, да, так сказать, все-таки какие-то минимальные процессуальные права, так сказать, ну, что все-таки, чтобы государство не особенно, так сказать, ну, совсем-то не орудовало произвольно в нашей жизни. А такие вещи, как свобода слова, права меньшинств, находились на самых маленьких позициях. То есть уже тогда это были, там, не знаю, там 5-7% населения, считавшие эти права вообще значимыми.
А как с годами менялось это?
Практически не менялось. практически не менялось. Причем самое интересное, я помню, что тогда отметил, и сейчас, собственно говоря, тоже мало что изменилось. Вот всем тогда казалось, что это как бы вопрос поколенческий, что вот молодые, как бы, так сказать, они, конечно, более, так сказать, демократические, либеральные, но нет. Уже тогда было видно, что нет, что серьезного. Ну, то есть люди, конечно, могут менять свое мнение по ходу жизни, это другой вопрос. Но в тот момент, по крайней мере, разницы существенной в отношении к правам человека между как бы, очень молодыми и очень старыми, в общем, не было, как бы это ни странно звучало. То есть есть какое-то количество активной молодежи, которая, так сказать, ну, наверстывает это, да, и складывается ощущение, что вот прям все такое. Но нет, это неправда. И сейчас это так. То есть, как бы нам кажется, что вот молодежь, она вырастет, и она как раз, как бы, так сказать, спасет нас от этого мира консерватизма и еще чего-нибудь, но нет. Она тоже вырастет и будет разной, потому что она, кто-то останется таким же радикальным, кто-то совсем не останется, да, а кто-то уже не радикальный, так сказать, и останется таковым всю жизнь. Поэтому, так сказать, да, это... Вот, поэтому, по большому счету, в общем, интерес к тому, что называется негативными, да, или базовыми правами человека, уже к концу 90-х был чрезвычайно низок в России. Поэтому можно обсуждать, почему и свобода слова, и свобода вероисповедания, и свобода, значит, и свобода меньшинств, и как бы их права, вот это вот все вместе уже тогда было чрезвычайно непопулярно. То есть тогда просто правительство было демократичнее в самом деле, чем население, а теперь они сравнялись.
А
Вот
что
и
это,
все.
историческая традиция, как вы считаете? Вот
Да нет, это не
почему
историческая
это именно в
традиция.
России
Это,
происходит?
нет, это не историческая традиция, понимаете? Любые права имеют смысл, когда ими есть чем... Они, ну, не в воздухе же существуют. Когда они могут использоваться, когда они могут включиться в какую-то систему. Но зачем вам свобода слова, если мы хорошо видим, как ее злоупотребляли, например, на выборах 96-го года? Ну, было... Понимаете? И с этого момента для большинства российского населения, так сказать, возобладал здоровый цинизм, такой нездоровый цинизм, я бы сказал, в том смысле, что да какая свобода слова? Понятно, что кто заплатил, тот того и говорит, да? То есть какая вообще тут, какая тут, так сказать, честность, какая тут доставка информации? Просто как бы эти за этих топят, а эти за этих, эти заплатили, этим заплатили, и все. И на этом, как бы это сказать, и поэтому, когда я спрашиваю свобода слова, говорит, какая свобода слова? Ну, есть у тебя деньги, говори, нет у тебя денег, молчи, так сказать, все.
А для вас, как
Поэтому...
для историка, вот этот вот цинизм нездоровый, это вообще логично, что с ним мы пришли вот к этой войне, к этой
Конечно,
диктатуре? То есть
это
это
во
все
многом...
одно из другого вытекает?
Конечно, это во многом связанные вещи, и этот цинизм, это как раз цинизм, с которым это поколение и эта власть, в общем, осуществила, так сказать, то, что в 90-х годах она называла демократическими реформами, но параллельно, так сказать, экономически она это исправилась, а демократически она не только не создала демократических институтов, а создала вот это вот общество тотального цинизма и неверия. И это все вместе, так сказать, привело вот к тому, что мы сейчас имеем, конечно. Поэтому, когда сейчас, я все время говорю, когда мне люди вот здесь спрашивают, а почему в России, ну, это есть же там независимые сайты, почему люди не читают? Да потому что они не верят ни тем, ни другим. Они, нет, я вообще не очень уверен в том, что вот, прям, вот раз в России пропаганда, вот если бы не было пропаганды, все. Да нет. Значительное большинство российского населения живет под названием «чума на оба ваших дома» вообще. Это очень хорошо заметно, когда разговариваешь с людьми. Да, они говорят, ну да, вот у вас такая пропаганда. Ну, у нас своя пропаганда, да. Ну, у нас своя пропаганда. Ну, как бы у нас, по крайней мере, своя. Она, как бы, она, конечно, пропаганда, она ничего хорошего нам, так сказать, не скажет. Вернее, плохого нам не скажет. Да? Но, как бы, ну и а нам зачем? Мы живем свою жизнь, пусть они там разбираются, нам это все неинтересно. Как бы, а вашу пропаганду мы слушать не будем. И все. И на этом все
А
заканчивается.
давайте тогда обсудим, что из этого может в итоге получиться, то есть
Пока
чем
ничего
эта
хорошего.
история, да, закончится. Ну, например, один вариант, второй вариант, третий вариант.
Ну, это так себе предсказатель. Понимаете, если говорить вообще про возврат доверия и восстановление демократических институтов, это долгий, малоприятный путь, и мало того, он еще не гарантированно позитивный. То есть, грубо говоря, нет такого, что вот мы начали, и прямо вот мы построим. То есть мы, конечно, должны это сделать, но не факт, что это пойдет сразу хорошо. Ну, или то, что мы знаем там по Германии, это тоже не вдруг случилось. И не то, чтобы это был путь равнонаправленный, он был такой очень противоречивый по дороге. Вот. Но то, что мне кажется важным, то есть любой человек, который, любое издание, любое действие в России, которое поддерживает режим правды, как бы сказали социальные философы, так сказать, французские, да, режим правды, оно приближает нас к этому. То есть режим правды – это то, что надо поддерживать везде и всегда. И, кстати сказать, вне зависимости от того, как мы к этой правде относимся. Потому что, к сожалению, сейчас, так сказать, возобладало мнение, что правда хороша, когда она партийная. А когда она не партийная, то лучше ее не обсуждать. Вот это самый чудовищный и худший путь к тому, чтобы, так сказать, эта правда никогда не возникла заново, на мой взгляд.
Знаете, хотелось бы все-таки поговорить немножко, остановиться на этом. Что могло бы победить диктатуру в России? Вот недавно была годовщина гибели Бориса Немцова, и мы вспоминали его высказывание. Он говорил, что Путина может остановить только российский народ. Он еще
Это
сказал, не
правда.
Украина,
Это правда.
там,
Это
да?
правда. Это правда.
И хотелось
Почему-то
бы
кажется,
узнать
что
вас.
Путин может остановить поражение в Украине. Нет, не остановит. Как? То есть лично Путина может остановить, но путинский режим нет. Еще у нас, к сожалению, понимаете, есть некоторое. Да, конечно, опять же, да, я говорю, что персоналистский режим есть проблема, да, так сказать, а Путин движется в сторону персоналистского режима, если он уже не установил его окончательно. Но тем не менее, как и в Иране, от того, что как бы погиб, так сказать, главный негодяй, ничего не меняется сам по себе. Да? Ничто. Если остается система контроля, если остаются системы насилия, если те же самые люди, которые осуществляли репрессии, остаются на своих местах, а законы, так сказать, на своих полках, то ничего не изменится. И поэтому я думаю, что да, действительно, любые перемены могут быть только изнутри. И это очень сложно их видеть, потому что в ситуации военной цензуры и в ситуации, когда некоторым многим кажется, так сказать, что там те, кто в России остались, там все горков превратились, к сожалению, есть такое мнение тоже. Вот. В этой ситуации трудно видеть какие-то позитивные моменты. Они, очевидно, есть, не факт, что мы их видим. И что мы их можем наблюдать. В этом смысле очень хорошую работу делают вот коллеги по лаборатории публичной социологии PCLAB. Они пытаются как раз исследовать, так сказать, вот как выглядит вот это вот, в какой динамике вот этот спектр мнений, который в России существует, он очень разный на самом деле. Он очень нелинейный и очень трудно. То есть, если описывать в рамках военных категорий, то да. Ну, для людей воюющих, как я много раз говорил, в общем, неважно, так сказать, всякие детали и зачем. У них есть враг, и надо с ним воевать. А для нас, как бы, есть все-таки более глобальная проблема. Это все население никуда не денется. Эти все люди останутся на местах, в большинстве своем. За исключением откровенных преступников, которых надо судить, остальные останутся на месте. Как это было в нацистской Германии, никуда не денется. Вот. И поэтому главная и тяжелая будет задача как раз начать разговаривать с этими людьми. И вот это, я бы сказал, самое тяжелое, что пока не получается почти ни у кого. Я сам совершенно я не умею. То есть меня как бы захлестывает. Я не могу. Но есть люди, которые, есть коллеги, которые умудряются, ну вот с людьми, с которыми я бы не смог разговаривать, они разговаривают.
А
Мне это
много с
кажется
кем
очень важно.
придется разговаривать? Вот реальный уровень поддержки Путина, как вы его оцениваете как историк?
Это уровень поддержки Путина. Понимаете, уровень поддержки Путина, это вот как будто мы говорим про демократическое государство. Знаете, вот нельзя, уровень поддержки Трампа.
Да.
Да? Его можно измерять. Он колеблется. И понятно, в связи с чем. И понятно, чем он вызван, в общем. И как бы я сказать, мне он лично не нравился. Он нравится каким-то значительным количеством американских граждан, что вызывает некоторые недоумения и сочувствия, но тем не менее, это демократический процесс. В отношении Путина это Его, как бы, понимаете, это из другого мира поддержка. Это не поддержка демократическая, это выборы, это не выборы, да, поддержка это не поддержка. И, ну и больше того, мы хорошо это знаем, эту поддержку, так сказать, по большому счету. То есть в какой-то момент, когда, например, выясняется, что, ну скажем, там у какого-нибудь Чаушеску, да, там за несколько месяцев до его расстрела был рейтинг 99%. Что ничуть не помешало этим же самым людям, в тем же самым 90%, только уже наоборот, его дружно ненавидеть. Поэтому я не уверен, что, когда мы говорим про эту поддержка что-либо значит без режима, современного политического режима, без войны и без тех репрессивных органов, которые... Вот уберите это все и давайте спросим еще раз. То есть я, например, думаю... это не я так думаю, вот Григорий Васильевич Голосов так тоже думает, я как бы следую его, как мне кажется, это очень вполне разумно. Говорит, вот да, Путин умрет, исчезнет, и даже страна может поменяться, а путинистов будет, причем довольно много, я думаю, будет. То есть вот таких вот, как бы таких преданных, да, ну, процентов 20-25 точно будет. Ну, точно так же, как это было, ну, с Компартией, да, так сказать, коммунизм распался, вроде как бы вся страна развалилась, а коммунистов осталось довольно много. Так вот, которые как бы про Советский Союз, там, про Сталина, вот это все. Почему
Да,
нет, здесь будет?
недавно как раз была очередная годовщина, и очень многие люди тепло его вспоминали, Сталина и
Да,
вот.
да, 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 да. Но тут немножко другое. Я думаю, что они, так сказать, вспоминали уже не Сталина, так сказать, а что-то другое, потому что все-таки те, которые сейчас вспоминают, это уже не, ну, по возрасту все-таки они немножечко вряд ли могут вспоминать, что Сталин все-таки умер в 1953 году. Люди, которые тогда родились, им уже, извините, да, 70, сколько, 75 лет, поэтому...
Ну, тепло о нем отзывались, так скажем.
Ну, да, ну, я думаю, что это из другого. Это, так сказать, политический сталинизм, а не, так сказать, а не персональный такой, не личный. Что ничего хорошего, но все-таки. Вот. Это просто другое. Хотя, конечно, так сказать, это как вопрос о том, что мы провалили еще и десталинизацию 90-х годов. Это тоже большой вопрос. К тому, что мы уже однажды пытались это сделать, и у нас не вышло.
История знает немало примеров, когда авторитарные системы казались устойчивыми, потом рушились довольно быстро. И вы сегодня много об этом говорили, и вот в последнем тоже примере. Вот как вы думаете, что чаще всего, может быть, становится точкой перелома? И какую вы считаете точку перелома наиболее удачной для России? Какая могла бы быть наиболее там
Ну, это опять же,
убойная за какой-то.
вот этот режим спекуляции, я плохо вхожу, честно говоря. Есть люди, которые профессионально этим занимаются. Я, кажется, не очень хорош в этом. Но то, что мне очевидно, что, во всяком случае, надежда на физическую смерть Путина, это, конечно, общая, так сказать, надежда, но она кажется мне довольно бессмысленной. Реальность аналогичных сюжетов, например, на постсоветском пространстве, скажем, в Туркменистане, в Узбекистане, показывает, что, ну, режим может слегка трансформироваться, так сказать, на его демократизацию надежд особенных нет. Ну, в Туркменистане это вообще привело к тому, что без Туркменбаши, так сказать, установилась просто новая династия, сказать, Берды Мухамедова, так сказать, его, теперь уже его сына, так сказать, там прям династия встала уже. Или там, ну, в Азербайджане она с самого начала династии была, там ничто не поколебалось, так сказать, там как-то линия встала, так и встала. Не после ЧБ. Вот, поэтому мне кажется, что здесь одним из, ну, я бы, так сказать, думал, что режим не будет меняться так, как нам хочется, он не будет падать. Он будет вот как в осени патриарха, знаете, он будет просто деградировать, как Советский Союз. То есть в конечном итоге, он, кстати, это делает довольно быстро. То есть в отличие, мне кажется, что мы как-то повторяем путь Советского Союза, но только как-то, слава богу, вроде как-то в укороченном таком временном промежутке, как-то быстро переходим
А как эта
от
деградация выглядит?
Ну, как она выглядела в позднем Советском Союзе, да, постаревший Путин, так сказать, обвешанный медалями, вот это, видимо, нам предстоит, да, вот, так сказать, с постаревшими, шамкающими, так сказать, вокруг него, его, так сказать, приспешниками. Но я говорю, что у меня как бы ощущение, что эта система, она будет держаться до конца, пока не разрушится так же, как Советский Союз, но она не разрушилась извне. Она разрушилась изнутри, просто она прогнила настолько, что ее ткнули, и она рассыпалась. Но до этого момента она держалась. И вот я боюсь, что применительно к нынешней Российской Федерации это будет точно так же. То есть никакая внешняя сила ее не тронет, она изгниет изнутри, но для этого потребуется время.
Да, если потребуется много времени, то возможно, что восстановление там будет трудным очень, мягко скажем. То есть
Да, так и слово восстановление, понимаете, мы как бы не очень понятно, до какой точки какую точку мы будем считать точкой восстановления. Поэтому не очень понятно, что я вот сейчас смотрю, вот как бы, да, вот 90-е годы, 2000-е, 2010-е, а мы что считаем точкой восстановления? Что нам кажется золотым веком в этот момент? Я как-то не очень нахожу эту точку. Постоянные войны.
Да. Дмитрий, если представить, что историк через 50 лет будет писать учебник про Россию начала 21 века, как может называться эта эпоха? Как бы ее назвать?
Ну, отсюда сейчас видно, что эта эпоха в целом, это как бы, ну, во-первых, я надеюсь, что ему будет существовать земля, на которой он это пишет, что уже хорошая новость. Но я думаю, что он будет писать про эпоху кризиса международного права, кризиса международных институтов и кризиса, в общем, всего мирового устройства и те авторитарные режимы, которые в целях своего укрепления и развития как раз атакуют этот режим. Но просто поразительно, что это не только авторитарные режимы. То есть я-то как раз считаю, что нынешние международные режимы, международные права, международные институты подкашиваются Российской Федерацией, подкашиваются Ираном, подкашиваются Израилем, подкашиваются Соединенными Штатами. По разным основаниям, да, и некоторым из них кажется, что они действуют исключительно, так сказать, в интересах своих стран, но мне так как раз кажется, что в конечном итоге они разрушают общую систему и безопасности, и общую систему международного права, которая в конечном итоге гарантирует нормальное человеческое развитие всех стран.
Скажите, над чем вы сейчас работаете? Может быть, вы поделитесь о том, какие исследования вы делаете, либо хотели бы сделать в ближайшее время?
Ну, в ближайшее время у меня как бы все расписано. Нет, я сейчас работаю над текстом policy paper, связанным с тем, как новые политики безопасности влияют на академические права и на академическую свободу ученых из проблемных стран, включая там Россию, Беларусь, Иран, Венесуэла, Турция, Китай в Европе. Это одно. И второе, я пишу сейчас текст для продолжения своих исследований о. Сейчас же два текста сданы, вот третий, значит, нужно написать срочно, уже про то, как российская власть использует гибель советских людей для совершенно циничных целей, для конструирования вот этого нового понятия геноцид советского народа. И в частности, для этих целей используют, например, гибель инвалидов, людей с особыми, значит, нуждами во Второй мировой войне. Вот это вот я сейчас это пишу. До этого, так сказать, соответственно, я написал текст и буду еще писать текст тоже в этом году про то, как вообще виапонизируется понятие геноцид на постсоветском пространстве в целом и как Россия успешно использует это, так сказать, эту, так сказать, пику геноцида против Украины, прежде всего, но и одновременно, так сказать, создает целый масштабный проект в направлении, так сказать, вот этого создания как бы нового концепции геноцида советского народа во время Второй мировой войны. Вот это как бы то, что я сейчас делаю.
Хотелось бы сказать нашим слушателям о том, что поддержать нашу работу можно через донаты. Все реквизиты есть в описании. Спасибо вам за доверие и поддержку. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Большое спасибо, Дмитрий, за беседу. Это была программа «Ищем выход». И я считаю, достаточно интересный разговор у нас сегодня состоялся. Спасибо вам.
Спасибо вам.
До свидания.